В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие зрители и радиослушатели, а также, возможно, даже и читатели, потому что, мало ли, вдруг вы нас не слушаете и не смотрите, а просто читаете вот все, что мы сейчас говорим по губам. Это программа «Крымский пармезан», и сегодня с вами пармезанят Александр Янковский и Стас Юрченко. Здравствуй, дорогой Стас.
Здравствуй, дорогой Александр. И вот мы собрались здесь, чтобы рассказать вам все самое интересное, что произошло в Крыму на этой неделе.
Что же там произошло такого интересного? Неужели воду нашли?
Об этом потом, но впервые за несколько месяцев, и вправду впервые, мы начинаем программу не с новостей коронавируса, и это уже достижение. А начнем мы с парада, которого не было на 9 мая, но поэтому Путин приказал всем маршировать и радоваться 24 июня.
А вот какая логика вообще? Почему, если нет 9 мая, то все должны маршировать и радоваться 24 июня?
Что так сказал? Вы говорите? Какая логика в решениях вот этого соседнего московского государства? Да. Так вот, на этой неделе парады прошли в Симферополе, Керчи и Севастополе. Вот именно там российская военная техника, российские военные маршировали по улицам украинского оккупированного Крыма. Зрителям в Симферополе измеряли температуру, раздавали защитные маски и с флажками 75 лет победы. Но люди не соблюдали ни социальную дистанцию, даже не одевали маски. Еще расскажу, что было в моем родном городе Керчи. Там на парад людей пропускали только через рамки металлодетекторов. Российские полицейские проверяли наличие масок, а ветеранов проводили исключительно по списку и при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Угу. Я, кстати, обязательно должен сказать, что украинское Министерство иностранных дел выступило с осуждением вот, проведения этих так называемых парадов на территории оккупированного России украинского полуострова Крым.
Но не осудили они, наверное, то, что произошло в Севастополе, потому что это даже комментировать немного странно. В общем, во время военного парада танк Т-34 чуть не въехал в толпу людей. Старый танк времен еще Второй мировой войны, который возглавлял колонну, вдруг задымился, не смог совершить маневр и поехал дальше, остановившись буквально вот за 3 метра от ограждения, за которым находились зрители. В Южном военном округе Министерства обороны России заявили, что инцидент с танком не представлял какую-либо опасность для зрителей.
Конечно!
Позволю себе небольшую ремарку. Еще в году так 11-12, когда-то снимал скачки на Хыдерлезе под Бахчисараем. Нет, ну вот там была похожая ситуация. Правда, вместо танка конь полетел в толпу, столкнулся со мной и моим штативом, и толпе повезло. Вот. Но если бы влетел танк, это, мне кажется, было бы гораздо поярче и повеселее.
Ну, штатив бы остановил бы, да точно. Нет, ну смотри, да, вот я почитал эти объяснения. Оказывается, там какой-то за рулем этого, ну, точнее, за рычагами этого танка сидел какой-то танкист российский. И это, в принципе, все объясняет.
И он выпил бояры?
Наверное, да, не выдали. Знаешь, наркомовские боярские 100 грамм, как бы. И поэтому он якобы не сориентировался и поехал прямо. И не смог повернуть просто на просто. Ладно, что у нас еще? Господин Аксенов также, он что у нас проводил вот этот парад?
Называемый российский глава Крыма, которого Кремль назначил править на оккупированной крымской территории.
Да, вместе со своим другом Сергеем Владимиром Константиновым.
Заслуженным строителем Украины.
Да, и спикером крымского парламента по совместительству. Они, значит, вот присутствовали 24 июня на мероприятиях, посвященных вот окончанию Второй мировой войны. Непонятно, почему это, но тем не менее, ладно, хорошо, 24 июня, и прошлись по центру города, не соблюдали ни никакую дистанцию, значит, не было никаких средств защиты, и поздравляли прохожих с праздничком. Тут вот что интересно. Дело в том, что на несколько миллионов уже оштрафовали крымчан за то, что они вот ходят по улицам городов без средств защиты, без масок. А оказывается, Владимиру Константинову и Сергею Аксенову можно ходить без масок.
Ну, как бы, то, что позволено Юпитеру, то не позволено Буку, говорили еще древние римляне, вот точно так же то, что не позволено обычным смертным, позволено вот таким вот великим государственным мужам.
Хорошо. Ну и дальше, не только, знаете, не только таким событийным туризмом жил полуостров, как вот танки, хождение танков за три моря в Крыму на этой неделе, но был вот и такой классический туризм. Наконец-то, вот подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, он уже занялся своим непосредственным делом.
Открыл справочник столяра?
Да. Он стал подсчитывать несуществующих туристов. В предыдущие годы он неоднократно давал противоречивые показания по своему делу. Он называл то 4 миллиона приехало туристов в Крым, то 5, то 6. Договорился в последнее время, так путался в показаниях, что договорился в последнее время до 7 миллионов туристов, которые якобы приезжают в Крым ежегодно. Правда, в этом году не все так гладко, и даже вот самые фанаты, вот свидетели этого покращения уже сегодня имени господина Волченко и его пахана по имени и фамилии Путин, они все-таки видят, что нет этих самых туристов в Крыму. Но господин Волченко не унимается. Он говорит, что в течение июля, несмотря на коронавирус, в Крым приедет 1,5 миллиона туристов.
1,5 миллиона туристов, да? Да. Я процитирую Волченко. «Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона», сказал заслуженный журналист «Аэр Крым» Вадим Волченко. «В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от 1 миллиона до 1,5 миллионов туристов. Все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме», вот сообщил такое нам всем Волченко. Он также подчеркнул, что сейчас очень важно следить за туристической инфраструктурой. Мне вот интересно, как можно следить за тем, чего практически нет?
Но подожди, танки — это как туристическая инфраструктура.
Согласен.
Это вместо маршруток нормальных.
Согласен. Что у нас еще? Такси, аэропорт Ялта, аэропорт Симферополь, Ялта, да. Это тоже туристическая инфраструктура.
Аттракцион такой, проехался, в принципе, на таком такси, и денег у тебя уже ни на что больше нет.
Таблички «Дом у моря», прекрасные люди, которые ходят по пляжу с криками «Пахлава медовая, кукуруза, молочное пиво холодное, креветочки!»
Это как бы, это если тебя не взял коронавирус, то там тебя обязательно какой-нибудь палочка добьет. Ну и еще интересный момент.
Кстати, вот да, насчет всего этого, что я сказал. А ведь на пляжах-то люди в маске должны в теории сидеть? Как они будут эти креветки жрать?
В теории, поскольку это общественное место, да, то должны они, конечно же, находиться в масках.
Но в Министерстве курортов опубликовали правила, согласно которым туристы могут посещать пляжи и без маски. Волченко вот что сказал. «Самый частый вопрос, нужны ли маски на пляже?» Ответ – нет, не нужны, достаточно соблюдать дистанцию. Я вспоминаю крымские пляжи, правда, образца 2012-го, там, 13-го года, и фраза «соблюдать дистанцию и крымский пляж» у меня в голове не умещается. Но если представить, сколько будет сейчас туристов...
Да, поскольку вот я смотрю, действительно можно такую дистанцию соблюдать. Один человек, потом через 50 метров, там второй человек, потом третий человек. То есть теоретически, наверное, конечно же, это возможно. Но вот видишь, на этой неделе выявили двух туристов с коронавирусом, но...
А коронавирус считается за еще одного туриста, кстати?
Наверное, да. Но не пугает. А вот тот же самый Вадим Волченко, это ныне министр в подконтрольном России крымском правительстве полуострова, заявил, что якобы уже 20 мест в крымских гостиницах и пансионатах уже заполнены. И это якобы сделали сами крымчане. Понимаешь, вот так из-под патриотических побуждений решили просидели 2 месяца на карантине, а потом решили поехать отдыхать еще. Они не наотдыхались на карантине, а потом решили поехать.
Я пытаюсь себе представить кого-то гипотетического там антропоморфного крымчанина, который решил поехать отдохнуть в Ялте, например, да, или в Евпатории. Ну вот как бы кто, как? Ладно, еще один деятель туристических наук, он же вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков в интервью изданию «Вести Крым» поведал, что якобы в некоторых отелях уже все раскуплено на весь сезон. Правда, прогноз сильное количество туристов в 2020 году он отказался озвучивать, а еще посоветовал крымскому турбизнесу не повышать цены. Давайте лучше послушаем его самого.
Есть такая курортная тарифная политика, где за 2-3 месяца пытаются заработать деньги на проживание следующие 9. Потому что сезон короткий, сейчас он еще особо на 2 месяца сузился. И, соответственно, многие пытаются спекулировать на этой теме и заработать все деньги и сразу. Во-первых, я рекомендую этого не делать, потому что сегодня огромное количество предложений на рынке. Конкуренция сегодня, она заметна. И турист, который сейчас уже такой тревожный после самоизоляции, с сниженной покупательской способностью, будет искать что-то попроще, подешевле, комфортнее, а самое главное, безопаснее.
Подождите, значит, попроще, подешевле, комфортнее и безопаснее, но это точно не про Крым.
Это точно не про Крым, да. Мне вот просто и правда интересно, понимает ли этот человек логику крымчан, которые всегда не приехали люди в июле?
Он сам якобы крымчанин.
Подняли цены в июле в 2 раза. Они приехали еще и в июле, подняли июльские в августе в 4 раза.
Потому что тот, кто приедет в августе, он заплатит за всех, да, и за всех, и за все. Но вот смотрите, значит, на еще один курортник приехал на полуостров на этой неделе.
Это мы помогаем Вадиму Волченко считать туристов.
Да. Вот, по крайней мере, один точно приехал. На этой неделе Крыму представили нового начальника российской таможни. Им стал Виктор Холичев. Об этом сообщил его вот такой непосредственный начальник Сергей Аксенов.
А откуда к нам занесло этого прекрасного господина?
Он приехал в туристическую поездку в оккупированный Крым из Сахалина. Ранее он там занимал пост начальника сахалинской таможни.
А это далеко или очень далеко?
Это чуть-чуть ближе, чем Керчь, я тебе скажу, от Симферополя, на самом деле. Не, на самом деле это даже дальше, чем Керчь. Вот это намного дальше. Если мерить дистанциями от Севастополя до Керчь, то это дофига масла, вот так я сказал бы, цитируя классиков. Но, значит, вернемся к пляжной теме. На минувшей неделе в Коктебеле нашли чудотворный источник. Замироточил фактически Коктебель.
Вода превращается в вино, наконец, да?
Вода превращается в дерьмо. Но морская пока только. Значит, крымский пророссийский блогер Александр Талипов выложил в социальных сетях видео, как в поселке в морскую воду выливаются фекалии из местной канализации.
Я процитирую.
Давай.
Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику. Крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Александр Талипов также обращает внимание на то, что выброс фекалий в море в этом же месте происходил год назад. И за это время властями ничего не сделано.
Потому что стабильность – это признак мастерства.
Мне, честно говоря, вот вспоминается ситуация прошлого года. Помните, мы вот не раз и не два в крымском пармезане обсуждали самый мощный фекальный выброс, который был, это когда в Севастополе, под Севастополем из трубы настолько сильно все вылетало в море, что это было видно даже из космоса.
Да, я это помню. А, собственно говоря, ты думаешь, почему Илон Маск вообще отправил свой космический корабль в космос? Ему же сказали, вы, если не из космоса, вы ж не увидите вот это вот говно, которое из Севастополя в море течет, как бы. Илон Маск подумал, да, думаю, вот полечу, как бы посмотрю. Нет, сам не полетел, но корабль отправил, да.
И машину отправил заодно тоже, да. Вот. Но, в общем, ну, на самом деле, да, и правда, это залог стабильности. Мне кажется, в принципе, все логично. Это новое туристическое развлечение.
Достопримечательность.
Да,
из Крыма.
Не везде. В ты можешь море увидеть вот фекальный фонтан в море. Вот. Но это как
опять-таки
прикольно.
Коричневое. Вот черное море как-то такое, уже, да, синее, да. Там, желтое, да, а тут коричневое море. Это, во-первых,
просто
красиво.
Просто можно как-то теперь перенимать. То есть у нас есть там саки, да, а пусть теперь будет каки. Ну, вот
тоже логично. Интересно. Хорошо, значит, едем дальше. У нас есть еще что. Мы, что я бы хотел вам рассказать. Значит, и некоторые россияне, тем не менее, они хотят попасть в Крым, потому что они слышали, что обсерватор в Крыму, вот куда помещают всех приезжих, там на две недели, он бесплатный. Да,
это
но это было на самом деле, так было. А потом сделали все, кто приезжает из соседней России в Крым, их помещали в платный обсерватор. Сейчас их якобы уже не помещают туда, а помещают в этот самый обсерватор те, кто приезжает с материковой Украины. Либо приезжают из-за границы, ну, имеется в виду вот
ну, не знаю, какие-нибудь моряки, да, которые вернулись из плавания.
Да. И вот они их тогда приезжают, помещают в обсерватор. Так вот, значит, места в обсерваторах закончились. Уже не платные, и даже не бесплатные закончились. Все закончились.
Это в Севастополе.
В Севастополе, да. Об этом сообщил вице-губернатор этого оккупированного города Александр Кулагин на аппаратном совещании. Цитирую, обсерватор заполнен даже с учетом второго корпуса. Очень много приезжих из-за границы. Мы по несколько десятков в день госпитализируем туда, с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, так считает господин Кулагин. Но это при том, что в Украине вот на данный момент там около там, 40 тысяч, да, или там меньше даже 40 тысяч подтвержденных случаев, а в России больше 600 тысяч. Но он считает, что есть, то есть тех, которые приезжают из соседней России, их не надо помещать в обсерватор, а те, кто приезжает с материковой Украины, их надо. Замечательная логика.
Ну вот я же говорю про логику. Не в этой стране, ни в коем случае.
Дальше про отсутствие логики будем говорить в программе «Крымский пармезан» после небольшой паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Итак, крымский пармезан, снова с вами все самые интересные, прикольные и веселые новости из Крыма мы собирали всю неделю, чтобы теперь вы страдали вместе с нами, зная, что же происходит в Крыму. Итак, упоминая тему туристов, о которой мы уже говорили, мы не можем не упомянуть прекрасный туристический город, от цен и сервиса которого в холодный пот бросает каждого туриста. Это город под названием Ялта.
Вот да, если бы была поставлена задача вообще сделать так, чтобы человек никогда больше не хотел заниматься туризмом, вообще никогда больше не хотел бы, то вот его надо просто в Ялту, как бы. Вот в Ялту на недельку достаточно, если денег, конечно, хватит, которые он там отложил, например,
за год
там,
или два.
За пятилетку, и за которые деньги, может быть, он мог бы отдохнуть где-нибудь там в Ницце, в Монако или где-нибудь в роскошном каком-нибудь итальянском курорте, а тот в Ялту бы на пару дней бы приехал, и вот, в принципе, это уже достаточно.
Так вот, на этой неделе в той самой Ялте произошло крайне интересное событие. Там привели к присяге нет не военных, нет не полицаев, а дворников.
Что закончились уже желающие стать полицаями?
Вот давайте мы просто послушаем такую вещь, как клятва дворника.
Сегодня день вступления в должность, беря ответственность и обязательств груз. Я буду рад трудиться рьяно и упорно.
Давайте, я даже не знаю, как это прокомментировать, но это замечательно, клятва, присяга дворника, а представляешь, вот что будет за нарушение этой присяги, торжественно клянусь, и все, что там, метлой по голове? Пошел вон отсюда, мети в другом квартале.
Не знаю, мне кажется, придут казаки, насадят на эту же метлу и оставят накормить лобном месте, уж простите. Продолжение, кстати, этой клятвы. Мой город Ялта, я тебе клянусь, в моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы, дворы, ты будешь дивным городом прибрежным, ты будешь лучшим городом земли.
Замечательно. Но вот видишь, они говорят, что у Ялты зеленая одежда, а всех... Вот почему мы вообще об этом вспомнили? Не только по причине того, что дворники в Ялте теперь обязаны давать присягу. Без присяги не допускаются к работе дворники в Ялте. Их также одели не в зеленые одежды, а всех одели в однотипные такие костюмы серо-мышино-голубого цвета.
А зачем?
Но вот я тебе сейчас расскажу. Значит, дело в том, что эта идея назначенного России главы оккупационной администрации Ялты Ивана Имгрунта.
Тоже турист, правильно?
Да, он, конечно же, турист, потому что он приехал руководить этим городом из Краснодарского края соседней России. Так вот, этот турист решил, что городу, во-первых, нужно больше дворников, и сначала им пообещали зарплату в 30 тысяч рублей, но, конечно же, обманули, никому не дали такую зарплату, но он сказал, что вот не выполняют мое поручение, я попытаюсь разобраться, ну ладно. А потом Имгрунт, этот руководитель администрации, он заявил, что дворники в Ялте будут такие, как в царские времена.
Я тогда не жил, Александр, расскажите, пожалуйста, вы же помните те времена хорошенько.
Конечно, он имел в виду, наверное, пьяные, как бы, и курящие махорку, и плюющие на асфальт. Но нет, значит, по мнению Имгрунта, они будут исполнять функции квартальных надзирателей.
Вот это местная инквизиция?
Нет, это просто стучать, сообщать, вот если кто-то что-то делает непорядочно, например, читает книги какие-нибудь, или слушает радио Крым Реалии, например. Например, да, то есть его, о нем будет сообщать.
Улыбается над шутками
полиция.
В крымском пармезане.
Да, или смеется над Путиным. Вот о нем обязательно будет сообщено куда следует. Имгрунт даже учредил День дворника в Ялте и вообще планировал провести в этом году бал дворников.
Да, мы уже анонсировали это в крымском пармезане, потому что вот на этот бал дворников звали дворников вообще со всего мира. Они в Европу куда-то отсылали приглашение.
А потом выяснили, что нет уже дворников, да, там практически все механизировано.
Лучше крымчанам об этом не знать.
Да. Вот. И в конце концов, Имгрунт договорился до того, что решил сделать для дворников еще и лучшую форму. Но вот тут что-то пошло не так. Вместо, как бы, универсальных футболок, комбинезонов, ну, такой универсальной рабочей одежды, там, кепок, им предложили очень смешные широкие хлопковые штаны, такие мешковатые кофты, ну, такой бомж-стайл, я бы сказал, да, и непонятного вида кепки, либо косынки для женщин на выбор. Вот у мужчин рубашки рубашки, они похожи на русские косоворотки, и все это такого бледного голубого цвета в мелкий цветочек.
Это чтобы ты увидел дворника и сразу вот побежал от этого квартального надзирателя, да?
Да, 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 да. Вот к зиме ялтинские дворники, они не останутся без участия. Они получат сюртуки, камзолы и парадную форму с жилетками. Это уже пообещала светило международной моды из города Пензы, руководитель предприятия, которое пошило этим самым ялтинским дворникам форменную одежду, Алина Колотушкина. Давайте ее послушаем.
Да, зимнюю форму будем разрабатывать, обязательно тоже в старинном таком стиле. И сюртуки, какие-то камзолы, то есть будет парадная форма с жилетками. Мы хотим принести праздник, понимаете, немножко, как бы, долю праздника. Вот город Пенза постарался. Я сама из Пензы залетела на самолете, ехала на поезде и вникала вообще в атмосферу этого города, чтобы мне понять, что нужно сюда сделать. Исторический костюм дворника 19 века, царская России, да. Но нужно было соединить несоединяемое, то есть историю и современность.
Не надо соединять несоединяемое. Не надо пытаться. Может быть, вот в Пензе это нормально, соединять в одной трубе канализацию и водопровод. Для Ялты это не нормально. Не надо пытаться соединять несоединяемое. Но нет.
Но нет, они пытаются. Вообще, мне, то есть, во-первых, эта женщина, она туристка, да, то есть она призналась в том, что она нарушила международное законодательство. Да. Это первое. Второе, то есть парадная форма для дворников, которые должны убирать пыль, мести, там, мыть
улицы. То есть она должна быть удобная в первую очередь.
Да, и не пачкаться постоянно. Вот. А парадная форма, которую нужно стирать постоянно, ну вот как бы что вообще?
Смотри, ну в общем, то, что это форма, там, конечно, ну, местные дворники, они говорили, они люди подневольные, они сказали, что она им очень нравится. Хотя на самом деле в социальных сетях, ну, смеются над этой формой откровенно, и те же самые работники коммунального хозяйства Ялты, они говорят, что им не очень нравится эта форма, или очень не нравится, но не так мягко говорят. А вот почему это, есть подтверждение, почему эта форма получилась неудачной, потому что даже этот самый глава ялтинской администрации, господин Ингрунд, он пообещал еще доплачивать по 1000 рублей каждому дворнику, который будет носить эту форму.
Мне даже интересно, как много людей решат, что эта 1000 им чертям не нужна, вот, потому что все-таки удобство и практичность гораздо важнее. Кстати, по словам того же Ингрунда, дворников в Ялте отныне будут именовать иначе. Теперь это маэстро чистоты.
Вот так. Смотри, вообще люди, конечно, они хотят все глубже и глубже попасть в историю. Но дело в том, что ведь можно же так докопаться до истории, да, что вернуть, например, ненароком крепостное право.
Массовые расстрелы.
Да, ну, может быть, людям это нравится.
Раскулачивание.
Да, какие там, высылка в Сибирь. Вот то не
газовые будет, камеры.
Да, не смотри, понимаешь, получается, что этим людям, им как бы для того, чтобы это сработало, и дворники носили с удовольствием, надо не по 1000 рублей им получать, а вот просто высылать в Сибирь.
Да, или же, кстати, вот...
Или в Пензу.
Нет, для того,
не хотите здесь носить форму, поедете в Пензу.
Еще нужно отменить канализацию, снова нечистоты выбрасывать прямо
точно,
из окна.
И водовозов, да, этих водоносов.
Водоносов, точно. И на обиженных будут возить как раз. Так, ладно, что у нас есть еще?
Что у нас
еще? Одна важная новость из Севастополя. О, рубрика «Сдобулы».
«Сдобулы».
«Сдобулы». Исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил установить в городе таблички, указывающие расположение нет ни туристических мест, нет ни кинотеатров, нет ни мест, где есть просто питьевая вода, а общественных туалетов.
Ну это, подожди, это очень даже туристическое место.
Так вот, из-за чего все получилось там? Цитирую Развожаева. Люди постоянно пишут в социальных сетях, что их туалетов нет в центре. Сколько вы мне докладываете, что они есть? Утверждал центр «Диалог». Я лично сам проверял, когда последний раз был на улице Большой Морской. Он работает. Таблички поставьте, поручил глава города горхозу. И вот в продолжении севастопольских новостей, там же доблестные сотрудники так называемой севастопольской таможни провели суперрейд и после этого...
Суперсекретную операцию.
Суперсекретную
такую,
операцию,
да?
Да, максимально успешную. Вот, они изъяли одни из самых незаконных и опасных веществ, которые можно найти на территории Крыма. И что же вы думаете, это были бри, камамбер и дорблю.
Это сыры.
Сыры, общим весом 16 килограмм.
И отмечается, что выявленную продукцию они уничтожили, наверное, под боярышник. Да, но вернемся к еще одной нашей постоянной теме. Это вода в Крыму, а точнее ее отсутствие. На минувшей неделе поступило сообщение от севастопольских ученых.
Хорошо, что не британских.
Да, но они дальше ушли гораздо в продуцирование маразма. Так вот, оказалось, что эти севастопольские ученые обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды. Цитирую сообщение пресс-службы Севастопольского университета. По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высокотемпературных, высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также имеются водные потоки, которые мигрируют по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.
Правильно делать, что мигрируют, потому что у них пока еще есть шанс выжить.
Да, смотри, вот им говорят потом такие, окей, давайте пробурим и достанем. И говорят, это невозможно. То есть мы нашли, дайте нам денег на изучение, но достать вы их не сможете, потому что они мигрируют, эти воды. Вот поэтому...
Зато сколько распилить-то можно.
Конечно.
Но не только в Севастополе ищут решение проблемы с водой, но и в Крыму. На этой неделе российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нашел новый, уникальный способ добычи воды. Давайте же послушаем, что он такое придумал.
В стране сегодня есть всего один самолет, который в данном случае имеет, так сказать, способность обстрелом туч вызывать дожди над территорией, соответственно. Там есть специфика определенная, там это не панацея в том числе. Договорились, что этот самолет будет находиться в городе Симферополе со следующей недели регулярно здесь на месте. Любые тучи, которые будут заходить в данном случае на территорию Республики Крым, которые будут находиться над городом Симферополем, будут подвергаться обработке, соответственно. При этом никакой экологической угрозы нет, мы вот обсуждали там детали, четко и ясно. Дает возможность из тучи до 30% находящейся в ней воды выдать в качестве осадков на, так сказать, на территории Республики Крым.
Я уже представляю, как Аксенов бегает под тучей стазиком и собирает эту воду.
Смотри, не сработало. Вот ты помнишь, на протяжении нескольких лет, ведь летали же не к науке обращались, а просто летали с иконой.
Да,
а
молились.
Потом, видимо, надо было попытаться еще с портретом Аксенова и Путина полетать. Тоже, может быть, там не спаслали бы как бы небеса осадки. Нет, тоже не сработало. Теперь решаешь, что надо серебристый йод или йод серебро распылять в небе, и после этого, значит, пойдут осадки.
На самом деле, вот по вот конкретно этой проблеме можно понять так называемую логику россиян. Сначала упасть на колени и молиться, когда не сработало, просто расстрелять. Ну вот, то есть, два варианта.
Облака будут расстреливать.
Да. Молитва и расстрел.
Да, это интересно,
но,
на самом
кстати,
деле.
Кстати, давайте сделаем небольшую ремарку. Всего год назад проректор Крымского федерального университета Михаил Сергеев в интервью «Вести Крым» рассказал, что, в принципе, добыча воды из туч с помощью самолетов – тема не новая. Но эффективность ее оставляет желать лучшего. Давайте послушаем.
Это оснащение беспилотников специальными пусковыми установками, которые будут застреливать в облака йодистое серебро. Сама разработка, она известна с Советского Союза, с 50-х годов.
Новая, да.
Не новая абсолютно. Есть облако, в него застреливать йодистым серебром, получаются осадки. Вопрос заключается в том, как нам нужно и в какой момент алгоритм, в какой момент, в какую точке доставить это йодистое серебро, чтобы получить эти осадки на необходимом нам участке в необходимом количестве. И самое главное здесь еще, чтобы не нарушить экосистему.
Вот так вот. То есть проблема в том, что можно, конечно, даже распылять йодистое серебро, можно выкатывать тонны этого самого авиационного керосина, но нет никакой гарантии, что пойдет дождь.
Абсолютно никакой.
Можно было бы, в принципе, наверное, даже бы дешевле, ну, не знаю, дешевле не дешевле, а просто, может быть, эффективнее было бы этим самолетом привозить воду пресную в Крым из соседней России.
Это хороший вариант, да.
Да, в бутылках, например. А если в каждую бутылку там оценить, не знаю, там в 100 рублей или там в 50 гривен или в 2 доллара, то можно было бы, в принципе, на этом еще и неплохо заработать.
Еще, знаете, какой есть прекрасный вариант? Можно просто, чтобы господин Волченко так вот вышел, или там Сергей Аксенов очень строго сказали, так, туристы, вот те 1,5 миллиона, которые собираются к нам в июле, чтобы каждый был запасом воды для самого себя, чтобы привезли минимум 15 литров вот на каждого человека, и пусть со своей водой едут, а что это,
логично,
они должны обеспечивать?
Я еще хочу напомнить, что человек на 70-80% состоит из воды.
Вот 1,5 миллиона туристов.
Для чего нужны туристы? Для того, чтобы привезли в себе и в самоем себе воду. Но, смотри, туристы, те, которые приезжают незаконно, подчеркну, незаконно приезжают через этот самый Керченский мост, они привозят с собой не только воду, но и, значит, и ожидают крымчане, что там приедут не только туристы, но приедут еще и дешевые продукты из соседней России. Но, по крайней мере, много лет крымчанам обещают, что цены в крымских магазинах и на крымских рынках обязательно упадут именно после того, как будет запущено грузовое движение по железнодорожному мосту через Керченский мост.
Хотелось бы сказать, что обещанного 3 года ждут, но уже 6 лет.
Да, уже 6 лет, но еще придется, наверное, подождать. Вот Министерство транспорта подконтрольное России, Крымское министерство транспорта, оно пообещало, что в зависимости от класса и рода груза процент снижения после открытия движения железнодорожного по Керченскому мосту может колебаться от 27 до 50%, что позволит дать перспективу развития портов Крыма, в частности, грузовых перевозок.
Ну,
Смотри, еще один очень интересный момент. Вот также в этом самом министерстве отметили, что уже сейчас идут переговоры о поставках зерна по железной дороге с юга и средней полосы России, которая в дальнейшем планируется экспортировать в Сирию, Египет, Турцию и страны Евросоюза. Это такой бред можно сочинить, только будучи полностью под воздействием боярышника с утра и до вечера. Потому что, ну окей, как бы в Сирию вы отправите корабль, допустим, из оккупированного Крыма, но больше вряд ли ваш корабль примут в Египте, а тем более в Турции или в странах Европейского Союза.
Еще есть какие-нибудь. Вот обещанием Минтранс Крыма, давайте мы будем к ним относиться критично, а вот к моему обещанию, потому что крымский пармезан вернется всего через несколько секунд к вам, вы отнеситесь серьезно и не переключайтесь.
В эфире радио «Крым Реалии».
Крымский пармезан снова с вами. Все самые интересные, важные и просто смешные новости из Крыма за эту неделю для вас озвучивают Александр Янковский и Стас Юрченко. И мы переходим к еще одной не менее интересной теме. На этой неделе в России и в аннексированном Крыму стартовал новый Одобрямс. Иначе говоря, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Ну, давай сначала нашим радиослушателям, зрителям, а может быть и читателям, расскажем, что же это за поправки такие. Потому что, может, даже человек, если живет в соседней России или в оккупированном Крыму, я думаю, что в большинстве случаев он даже не интересуется, что же это за поправки такие. Но вот мы сейчас расскажем. Во-первых, значит, эти поправки в Конституцию России Путин решил записать в эту самую Российскую Конституцию, что Россия является правопреемницей Советского Союза.
Подождите, то есть Россия является правопреемницей всего сталинского террора, всего КГБшного террора?
Вообще всего, всех расстрелов, всего-всего и так дальше. Круто. Вот. А еще также он решил, Путин, но он-то не об этом думает, а он решил, что государство должно быть записано в Конституции, чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды.
Это то, что они называют, то, что во всем мире принято называть Второй мировой войной, они зовут Великой Отечественной, да, чтобы прикрыть стыдливые факты из истории.
Да, первые 2 года сотрудничества с гитлеровской Германией в деле раздела Европы. Но и также в путинских поправках говорится, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Также в Конституции, в Российской Конституции предлагается закрепить веру в Бога.
А какого из них уточнили?
Ну, так просто
Путина?
Написано там. Нет, там, да, скорее всего. И определение брака как союза между мужчиной и женщиной.
Ага.
Да. И также в новой редакции Конституции.
Подождите,
российской...
то есть там есть еще больше ада?
Есть, там хватает. Слушай, я же не все, я только самые-самые интересные моменты сейчас рассказываю. Также в новой редакции Российской Конституции предлагается существенно расширить полномочия российского президентства.
Подождите, того самого президента, который может спокойно отправить военный спецназ в соседнюю страну и захватить регион и развязать войну в другом, это мало полномочий,
это
да?
Это мало, да, ему надо еще больше полномочий. И еще один важный момент, это так называемое обнуление сроков Путина. То есть по новой редакции Российской Конституции Путину можно будет править России еще 2 президентских срока, то есть еще 12 лет с 2024 года, то есть до 2036 года. И я хочу напомнить, что Путин президент России с 2000 года был до 2008, потом на короткий период, пока президента, вместо блюстителем этого престола был господин Димон Медведев, да, он вам не Димон, он был 4 года, а потом с 2012 года вернулся на вот этот царский престол российский господин Путин, почему-то называется там это место президентским.
И типа это демократия.
Да, демократия. И вот он сейчас уже будет президентом. У него теперь 2-й срок. Увеличили срок до 6 лет. И он был 1-й срок с 2012 по 2018. В 2018 году его избрали снова на 6 лет. И теперь ему даже этого мало, он уже не хочет быть вот только до 2024 года, а хочет быть до 2036 года.
Вы знаете, я вот вспоминаю одну такую сказку вот про золотую рыбку вот и старуху, которой все было мало. Вот мне кажется, что это немножко похоже.
А потом она и выдала путевку в Ялту, да, как бы по профсоюзной линии. Но нет, не так все будет. Смотри, но на самом деле вот чем же интересна Россия, оккупированной территории, что там хватает, там большое количество таких лизоблюдов и лизоблюдиков, которые говорят, что даже этого мало. То есть даже что Путин должен, по их мнению, быть президентом России не до 2036 года, а гораздо дольше.
Подождите, вот сейчас ему уже 67. До 2036 года это плюс еще 16 лет, то есть тогда ему будет уже 83, да?
Да, и они считают, что этого мало. Вот депутат Государственной Думы России из оккупированного Крыма Андрей Козенко в эфире местного крымского телевидения, он вообще заявил, что Путину надо дать пожизненный срок.
Так вот, я вообще, если бы была такая свобода творчества у нас, предложил бы президенту Владимиру Владимировичу Путину вот пожизненный президентский срок и никаких выборов. Вот это, я бы уверен, поддержало бы большинство крымчан и подавляющее большинство жителей России. Поэтому сегодня вот не надо спекулировать. У нас сегодня Россия страна номер один в мире.
Большинство украинцев и огромное количество крымчан с удовольствием бы поддержало пожизненный срок для Владимира Путина в каком-нибудь СИЗО.
Не, ну не в СИЗО, но это уже должно быть, конечно же, там судебное какое-то решение. Смотри, ну вот вообще интересно, у человека, конечно, с логикой вообще замечательно. То, что хотим уточнить, то есть человек на полном серьезе, это Андрей Козенко, на минутку, это депутат Госдумы соседней России, оккупированного Крыма. Он считает, что Россия страна номер один во всех отношениях. И в политике, и в экономике, и в науке, и в медицине. Я не знаю, но, конечно, если может быть, вот в той больнице, где он проходит на наблюдение, может быть, ему так такое и внушили.
Ну, если вы подумали, что мы вот нашли только одного фрика, и на основе его показываем среднюю температуру по палате, к сожалению, спойлер нет. Есть еще один деятель, точнее, деятельница из оккупированного Крыма, которую Сергей Аксенов назначил в Сенат России представлять оккупированный Крым. Это певичка Ольга Кавитиди.
Почему вы так называете политика певичка?
Ну, она петь очень любит, к сожалению. Вот. И, в общем, она вообще заявила, что не поддерживать поправки в российскую конституцию, которые фактически делают Путина пожизненным монархом. Так вот, все эти люди, которые выступают против Путина, они вот эти вот, знаете, кто вот эти вот самые вот? Это вот те самые вот русофобы. Давайте послушаем.
Посмотрите, какая сейчас развернулась на Западе такая, знаете, русофобия относительно того, что вот пусть Путин поправит чуть-чуть, потом Путина не будет, и у нас они так и пишут, откроется окно возможностей. Ага, Путин, значит, срок заканчивается, здесь преимущество международного права. Вот мы с вами и пересмотрим, вот у нас с вами и Курильские острова, вот наш Кёнигсберг, Калининград, да. Наш, а для них неизвестно...
И, конечно же, Крым.
Ну и родной наш любимый Крым.
Я не знаю, как это комментировать. Ну вот честно, у меня...
Давай я попробую.
Давайте.
То есть смотри, дело в том, что вот согласно этим поправкам, которые планируется одобрить в Конституцию соседней России, предполагается, что там теперь будет в этой Конституции записано, что... законы России имеют главное, значит, подавляющее такое, ну, в общем, влияние, и вообще они главнее, чем любое международное законодательство.
Хотя вселенское законодательство, мне кажется, да, на Марсе действует.
До этого момента во всех странах мира всегда международные договоры имеют более главенствующее положение, нежели внутреннее законодательство. То есть, если... Это почему делается? Да, вот, например, если человек, он не... Ему что-то не устраивает, его несправедливо как-то с ним обошлось его государство, в данном случае, например, российское государство, у него есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека и что-либо, значит, отсудить, либо компенсацию, либо изменение там отношения к нему со стороны национального государства. Теперь фактически россиян лишают такого права. Ну,
подождите, я, насколько помню, россияне начали судиться в ЕСПЧ с Россией еще вот в 2011-2012 году, после первых маршей миллиона, окупая байк, это начались российские оппозиционные деятели не раз получали вот от правоохранителей, они вот судились, кому-то даже тогда успели выплатить какие-то штрафы, но уже, по-моему, в 2014, то ли в 2015 году Российская Федерация сказала, что она никому не будет ничего платить по искам ЕСПЧ.
Да, вот теперь они хотят это записать, главенство внутреннего права, внутреннего законодательства в Конституцию России. Но смотри, значит, тут, как говорил еще один лизоблюд господина Путина по совместительству руководитель российского парламента, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России.
Простите.
Да. Вернемся к Ольге Кавитиди, которая заседает теперь в Верхней Палате Российского Парламента, а до 2014 года была депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым. Так вот, она полагает, что на внешней арене у Путина и его банды все хорошо. В общем, как бы все замечательно. Да?
Санкции — это все замечательно. Да, и международная изоляция.
На парад к нему приехали снова, конечно же, президент Америки, там, премьер-министр Великобритании, Франции, президент и так дальше. Но нет, не приехали. Вот. Но госпожа Кавитиди считает, что на внешней арене у Путина и его команды все хорошо. Осталось только теперь расправиться с так называемой пятой колонной. Давайте послушаем Ольгу Кавитиди.
Но внутри страны, поверьте мне, как члену комиссии по защите госсуверенитета, а я именно занимаюсь в этой комиссии внутренними угрозами, так называемой пятой колонной, у нас есть чем заниматься, у нас есть поле для деятельности. Я раньше думала, вот когда мы только воссоединились с Россией, о том, что ну как можно критиковать Путина, ведь как повезло России, такой сильный президент. Ну нам есть чем сравнить. Президент Украины Виктор Янукович, он упал от яйца, которое в него бросили, поэтому сравнить есть с чем. И естественно, что после этого Путина ценишь и понимаешь о том, что этот человек должен руководить страной и как можно дольше.
Сколько лицемерия в этих словах, вы, дорогие наши радиослушатели и зрители, наверное, не понимаете, потому что заметьте, что про Януковича говорит член партии регионов, депутат от партии регионов. Вот, наверное, Ольга Кавитиди сразу же ушла из партии регионов, только узнала, что Янукович упал, сраженный подлым яйцом.
Но нет. Где, потому что кинули яйцом в Януковича в 2004 году, а Ольга Кавитиди, тогда она еще не была членом партии регионов, она еще 5 лет думала. Ну, вот как бы она осуждала. Она все время думала, вот как же Янукович упал от яйца. На самом деле, это, наверное, все-таки был теракт какой-то. Да. Она подумала тогда.
Яйцо было непростое.
Да, золотое, как бы. Ну, в общем, она все это время думала, что вот это все такой слабак вообще. Такой слабак Янукович, и вообще, как бы, партия регионов ничего не стоит. И через 5 лет она вступает в партию регионов. И все для того, чтобы снова стать депутатом Крымского парламента в 2010 году. Верховная Рада автономии Республики Крым от партии регионов и петь оды Виктору Януковичу аж до самого момента, после, ну, до которого, как бы, Ольге Кавитиди для того, чтобы удержаться при власти и при деньгах, не пришлось просто сменить флаги, нарушить присягу, как бы предать свое государство и уехать в Москву на заработки.
Вот мне еще нравится, что вот она, как раз в верхней палате, занимается тем, что она разбирается с той самой пятой колонной, следит за там государственной безопасностью, а она же сама украинка. То есть вот это, она же та самая пятая колонна.
Та самая пятая колонна, да, фактически так получается. Но ты знаешь, как бы люди плохо читают историю вообще российскую.
Плохо. В общем, в соседней России, в оккупированном Крыму, стартовало вот это самое голосование за поправки к российской конституции. Вот о этих поправках мы вам, я думаю, что ярко рассказали, чтобы вы понимали, о чем же идет речь. И вот российские чиновники любыми способами пытаются завлечь жителей проголосовать. Например, в Севастополе пообещали розыгрыш призов среди участников голосования. Я сначала подумал об этом, ну, как бы, что там могут валенки, балалайка, боярышник, понятное дело. Но нет.
Хуже.
Гораздо на выходе хуже, чем боярышник. Из избирательных участков людям будут задавать 7 вопросов на знание истории, культуры и архитектуры Севастополя. Учитывая, что в этом городе сейчас огромное количество понаехавших, ну, мне очень
шансы
интересно.
Шансы невелики.
Да, шансы невелики. И будут выдавать отрывной купон, который станет основанием для получения подарка в случае выигрыша. И уточняется, что среди призов 7 автомобилей Kia Rio. Александр, вы как автомобилист, скажите, это автомобиль, это вот прекрасное средство передвижения или страдания?
Это автомобиль, но мне просто очень, мне кажется, что это все бред какой-то, то есть, я не знаю, для чего все это делается, потому что, ну, это приличная сумма, и вряд ли ее будут разыгрывать. И там еще 70 смартфонов, как бы, собираются разыгрывать. Ну, вот, кстати, я думаю, что, может быть, в связи с этим в Севастополь специально приехал хирург. Он, правда, хирург, тот самый Александр Золдостанов.
Русофобия, да. Вот это ваша вся русофобия махровая. Вот да, эти вот русофобию вы свою.
Это командир подразделения ФСБ под названием «Ночные волки» позорные, да. Так вот, значит, он приехал в Севастополь. Он, правда, говорит официально, что якобы он приехал для того, чтобы проголосовать там, именно в Севастополе проголосовать на этом самом российском референдуме по изменению российской конституции. Но теперь, мне кажется, все-таки он приехал за телефоном мобильным.
Да. Как бы думает, или за машиной. Может быть, он уже отсидел себе.
Да, и не может уже на мотоцикле ездить, и пересядет на автомобильчик какой-нибудь. Ладно, давайте послушаем объяснение самого хирурга.
Мы обязаны тоже ему жизнями. И именно здесь, в Севастополе, это сделать, надо, мне кажется, будет очень правильно. Вот мы ведь ничего не забыли. Ни 2014 года не забыли.
Это хирург Жолдостанов.
Многословнейший человек.
Любимый байкер Владимира Путина.
В общем, еще российский чиновник в оккупированном Крыму организовывает выездные голосования по правкам Конституции России с 25 по 30 июня для жителей сельской местности. Например, в Армянске по улицам города ездит микроавтобус с установленными динамиками и транслирует запись о том, что началось голосование по правкам Конституции России. Я в этот момент сразу же вспоминаю братьев Стругацких, книгу «Обитаемый остров», где вот были специальные вышки, которые делали население отупевающим. Вот. Угу. И почему-то у меня такие сразу с классиками той же советской литературы, которая теперь правопреемница российская, вот возникают такие ассоциации.
Ну, вообще, конечно, интересно. Да, что тут еще интересного произошло? То есть люди не хотят идти на это. Им уже даже сделали, окей, не вы не в один день пойдете, оно как бы планировалось на 1 июля, что будет один день такое голосование. Окей, сделаем мы для вас выходной в этот день вообще. Ну, а люди все равно, и все равно боятся, что люди не придут. Поэтому решили еще на неделю растянуть. То есть в течение недели вы там с 25 июля можете, июня можете приходить и голосовать. А люди все равно не идут.
Лучшее, что я видел из шуточек про это все голосование, это вот лежит человек в кровати, только просыпается, звонок, вот, человек берет трубку и говорит «да», ему в ответ отличный голос. Ваш голос учтен. Нет. Все, связь обрывается.
Ай, замечательно. Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас подготовили и провели Александр Янковский и Стас Юрченко. Услышимся на следующей неделе. Всего вам доброго.
Цом-кибом.